У нас в эту субботу не будет лабораторных.
Ну, пока еще там не сделали. Вот я надеюсь, что они там мне гадюно обещают. Вы имеете в виду сегодня?
Да.
Сегодня. А как еще не готово? Ну, будем надеяться, во вторник, у нас же во вторник подойдет.
Во вторник подойти к вам?
Нет, у нас занятия с вами во вторник.
Да.
Ну да.
Я думаю, может быть, капельник там что-то сделать. Гадюно обещают, но... Все дома? Давайте тогда начнем. Сиди. На прошлом занятии мы с вами в целом рассмотрели картину. Ну и прежде чем переходить к более детальному уже изучению летательного аппарата, да, я веду картину летательного аппарата, да, ну так, крупную ветку, там, как поезд или как называется. Такой заголовочек сделайте. Типовая схема. Или обобщенно называть, обобщенно. Решение задачи управления летательным аппаратом. На одном из первых занятий, там в курсе ПАН, мы с вами сказали, что в общем случае система управления движением летательным аппаратом, структурную схему, можно представить следующим образом. Есть летательный аппарат, есть система датчиков первичной информации, ДПИ. Которые измеряют параметры движения летательного аппарата, и при необходимости могут измерять параметры еще окружающей среды, ну, например, воздух, да, температура. Дальше у нас есть вычислительное устройство, в котором реализованы законы управления. Аналоговый оператор, там, пока мы сейчас все называется, это не разумеется. Дальше у нас есть система исполнительных устройств, вместе с радиоочередной мощностью, которая, отклоняя управляющие поверхности, создает силы и моменты, характеризующие движение летательного аппарата. Ну, это есть управление, да? Так, это пускай будет у нас дельта. Ну, вектор величины. Дельта. А это управляющий. Может быть, с точностью до обозначения, естественно. Не помню, да? Ну, понятно здесь, да? Система датчиков передачи, летательный аппарат, датчик передачи информации, вычислительное устройство, исполнительное устройство. Вот, соответственно, это параметры движения летательного аппарата. Параметры движения детекторного аппарата, поступающие на датчики первичной информации, потому что в зависимости от задачи они могут быть различны. Это измеренные параметры движения детекторного аппарата и внешней обстановки. Давайте. А это сейчас будет. Да. Это параметры внешней обстановки, измеряемые датчиками первичной информации. А, это у нас, соответственно, команда управления для вычислительного устройства. Дельта – сигнал управления, управляющее воздействие. Так вот, все это здорово, замечательно. Но эта схема у нас с вами должна быть. И мы с вами еще сказали, что спроектировать автопилот — это по существу определить вот это то, что у нас множество характеристик элементов, которые включаются. Так вот, при решении задачи управления летательным аппаратом одна из основных задач, которая стоит перед разработчиками систем управления, это реализовать обработку информации в вычислительном устройстве. Схему обо всем можно представить следующим образом. Пускай летательный аппарат, а это у нас будет процесс. Дальше, как правило, идет устройство согласования. Дальше идет система датчиков первичной информации. Они в свою очередь. Поступает у нас с вами на аналоговый витас, а датчики первичной информации у нас могут быть с вами с двумя типами выхода. А с аналоговым выходом и может быть у них встроен цифровой. Мы сейчас пока так поставим. Аналоговый фильтр. Ну, в случае, если цифровой выход, то аналоговая фильтрация уже выполняется в самом датчике. Дальше у нас идет с вами мультиплексор. Который подает сигнал на аналогово-цифровой преобразователь. С аналогово-цифрового преобразователя на цифровой сигнал поступает на регистр входных данных входных. Дальше у нас, как правило, осуществляется цифровая фильтрация. Цифровая фильтрация. Дальше прикладная обработка данных, то есть решение задачи управления. Задачи управления. Решение задачи управления. Дальнейшем. Контроль достоверности решения. Дальше на регистр выходных данных. Дальше. Потом поступает информация на усилитель мощности. Необходимые для реализации законов управления измеряются с помощью системы датчиков первичной информации.
Можно еще раз?
Параметры. А, здесь ДПИ, просто поменяли. Понятно. Параметры, необходимые для реализации законов управления. Измеряется с помощью датчика первичной информации. Датчики первичной информации в системе управления летательного аппарата можно разделить на следующие группы. Успевайте, если буду уметь быстро, то вы нет.
Можно разделить на следующие.
Или делят на следующие группы. Первое. Автономные датчики. Измерение информации осуществляется приборами, находящимися на борту летательного аппарата, и не зависят, ну, относительно, конечно, взорвали ядерную там бомбу, да, и не зависят от окружающей обстановки. Какие это у нас датчики? Наши с вами гироскопические датчики, да, и акселерометры. То есть то, что там у нас внешне, да, и не автономные. Не автономные. Не автономные. Принято делить на две группы. Ну, это, может быть, я там повторяюсь где-то. На две группы. Пассивные. Пассивные. И активные. Пассивные. Используют информацию от внешних источников. Внешних источников, понятно. Но не излучают. Но не излучают никакой информации. Например, приемник спутниковой системы навигации, да? То есть ему необходима для работы какая-то внешняя информация. Но сам он, в общем-то, не излучает. Приемник там курса глиссадной системы на посадке, когда у нас работает. И активные. Которые при своем функционировании излучают какой-либо вид энергии в пространство. Например, доплеровский измеритель вот там высоты полета, да, и скорости встроенный.
При своем функционировании излучает
какой-либо вид энергии в пространство. Ну, доплеровский измеритель высоты полета, да? Или скорость. Как правило, сигнал с датчиков первичной информации, мы их можем разделить, да? С точки зрения построения системы, которая в своем составе имеют аналоговый выход. И цифровой выход. Датчики, имеющие аналоговый выход, датчики, имеющие аналоговый выход, подключается к аналоговому фильтру, через устройство сопряжения. Ну и здесь надо пояснить, собственно, для чего нам это устройство сопряжения. Ну, как правило, оно делается с следующих позиций, что для того, что обеспечение, для обеспечения независимости системы от внешних поставщиков. Сейчас я поясню, что это. Это основное. А второе, может быть, тут это будет правильно, для приведения сигналов к одному диапазону. Сейчас я поясню. Например, есть у нас датчик угловой скорости, диапазон измерения выходного сигнала, которого минус 5 вольт, плюс 5 вольт. А есть у нас датчик линейных ускорений, ну, акселерометр, диапазон изменения сигнала, которого минус 10, там, это от 0 до 10. Ну, при желании, бы, конечно, бы нам хотелось, чтобы мы, выступая как в роли заказчика, и под нас сделали специальный датчик, да, чтобы все они были в одном диапазоне. Но жизнь, она гораздо богаче наших представлений о ней, что бывает, что делают. Это раз. Второе, с чем это связано. То есть первое, то, что у нас... А у нас, собственно, есть мультиплексор, там аналогов преобразователь. Ну, не будешь делать там множество ставить аналогов преобразователей, хотя сейчас уже и по такому пути идут, то чтобы под каждый датчик. Ну, тенденция сейчас, что больше сами уже имеют каждый датчик цифровой вычет, но тем не менее. Это первое, то, что я вам сказал, собственно, к одному диапазону. А второе, чтобы обезопасить себя от внешних поставщиков, ну, была компания, делали датчики угловой скорости, да? По ряду там причин мы каким-то закрылась эта компания, да? Неважно. Наша, не наша, вопрос есть, а другого. Вот. Ясно сказать, что нужно другого поставщика искать. Ну, и тогда у нас, в общем-то, проблема будет заключаться в том, что, ну, так, с одной стороны, что в изменении параметров устройства сопряжения, да? А так надо будет перезатрагивать. Ну, если это вообще так все сказать, там, что внешние поставщики и различных типов диапазона измерения, ну, давайте так скажем, что обеспечивает относительную инвариантность, то есть неизменность.
Это вот датчики с аналоговым
вызовом. Да. Относительную инвариантность. Но я не могу сказать, что полную инвариантность, да, это относительную инвариантность. К изменению характеристик, выходных характеристик, датчиков первичной информации. Так напишем, да? Понятно, что теперь за этим стоит.
Еще раз можно.
Обеспечивают относительную инвариантность, то есть неизменность проектируемой системы. От выходных параметров датчика первичной информации. Аналоговый фильтр. Предназначен для аналоговой фильтрации измеренных сигналов. При реализации необходимо учитывать
и стараться.
Соединительные проводники между выходом датчиков первичной информации и аналоговым фильтром делать наименьшей длины. Минимизировать, чтобы наводки, да? Внешние поверхности помехи. Аналоговые фильтры делят на две группы. Пассивные построены на пассивных элементах. И активные. Пассивные, это, как правило, фильтры первого порядка, или второго. А активные, это уже выше второго порядка. Это с одной стороны. С другой стороны, эти фильтры делят на три группы. Фильтры низкой частоты. Когда пропускается сигнал ниже определенной частоты. Фильтры высокой частоты. Когда пропускается сигнал выше определенной частоты.
Выше?
Да. И полосовые фильтры.
Когда пропускается сигнал в какой-то полосе частот.
После аналоговой фильтрации сигнал поступает на мультиплексор задачей которого является передача сигналов или формирование сигналов, подключение канала, давайте так напишем, подключение канала аналогоцифрового преобразователя к входному сигналу. Ну, сейчас это уже стало менее актуально, практически не актуально. То есть у нас же, как правило, уже не один сигнал. Правильно? Тут я там нарисовали, там не один сигнал, да? Множество сигналов. А у нас
включаете. Соответственно, попеременно сигналы канала на цифровом преобразователе.
Сейчас это все не менее актуально, чем все эти технологии становятся.
В аналогоцифровом преобразователе сигнал преобразуется к цифровой форме ну и подается в регистр данных вычислительного устройства. Вычислительное устройство в современных системах управления в зависимости от типа летательного аппарата могут быть двух типов. Первое. Цифровые вычислительные устройства, да? ВЦВ. Цифровые вычислительные устройства. Бортовая цифровая вычислительная машина. И аналоговая вычислительная машина. Для систем управления требующих высокой надежности и достоверности работы как правило на борту устанавливаются несколько цифровых вычислительных устройств работающих параллельно. Синхронизировано, да? Работают параллельно и синхронизировано. При этом тип процессоров стараются делать процессоры стараются делать разного типа, ну или разного производителя, так вот лучше, не разного типа, а разного производителя.
От разных производителей?
Разных производителей. Сейчас я поясню. То есть, например, у нас есть, ну это с точки зрения, чтобы повысить надежность и выживаемость системы, то есть, я потом попозже расскажу. Например, у нас ставят три вычислителя. Один вычислитель будет, например, центральный вычислитель. Ну, по характеристикам совпадает фирма IBM. Третий там Motorola, а четвертый там какой-нибудь другой фирм. При этом Программное обеспечение, ну, по определению будет это написано на разных языках, на одном на C, там на другом. И будут использованы различные компиляторы. Ну, то мы построили задачу. Это делается с целью минимизировать проблемы, собственно, это, надежности функционирования системы. Это раз. Второе, что систем, которые требуют повышенной надежности и выживаемости. Есть требование такое, что не должно происходить лавинообразного нарастания неисправностей. То есть, другими словами, деградация характеристик системы, то есть ухудшение ее качества, должно происходить постепенно. А это можно достичь за счет того, что ставить еще вычислители или для решения каких-то базовых задач использовать аналоговые вычислители, мы сейчас так пометили, для обеспечения требования к исключению лавинообразного отключения элементов системы управления, то есть отключилось одно, там вызвало за собой сразу два, потом еще что-то отключилось, да? Ставят резервные вычислители.
Можно сначала?
Конечно. Для обеспечения. Для обеспечения. Выполнение требований. Исключение лавинообразного или резкой деградации характеристик системы управления наряду с цифровыми вычислительными машинами ставят аналоговые вычислительные машины. Так как основным достоинством основным свойством аналоговых вычислительных машин АВМ в отличие от цифровых обладает свойством самовосстановления. Свойством самовосстановления если внешние воздействия не вышли за пределы за допустимые пределы. Если внешние воздействия не вышли за допустимые пределы. Ну и вот здесь я несколько так писать этого, в общем-то, не знаю, как вы хотите, не хотите, то есть просто разъяснить. Изначально, собственно, когда еще средства цифровой техники были, цифровые машины были дороги, да, и характеристики обладали, были незначительными, то основным вычислительным устройством на борту летательного аппарата это были аналоговые вычислительные машины, которые строятся на принципах строения их на базе решающих усилителей, которые строятся на базе операционных усилителей. То есть, по существу закон управления реализовывался, набирался ну, в виде там, отдельных электрических цепей. Ну, первое, значит, а основной, собственно, недостаток этих такого класса вычислителей, это сложности программирования, то есть, ну, физически надо реализовывать это дело в виде электрической цепи. Второе, это зависимость параметров, зависимость точности решения от внешних условий, если не принять каких-либо специальных мер. Например, у нас ясно сказать, что там характеристика операционного усилителя или там сопротивления или конденсатора, да, они у нас в зависимости от температуры меняются. Вот. Но если там не термостатировать или там какие-то цепи ставить, то есть какие-то специальные меры принимать. Ну и точность решения там составляет ну, порядка там процента, да? Но есть положительное качество. То есть, если у нас подействовало какое-то внешнее возмущение, ну, электромагнитный импульс, и это внешнее возмущение не вышло за допустимые диапазоны, то есть не сгорели у нас там цепи, что называется, физически, да, то тот всплеск, который импульс там прошел, да, по цепи, когда это внешнее возмущение прошло, у нас он начинает нормально функционировать. В цифровых же вычислительных машинах тут ситуация с точностью да наоборот. То есть, если у нас там параметры внешней среды находятся в допустимых диапазонах, там температурных, то у нас, собственно, погрешность решения задачи зависит от ширины там разрядной сетки. Да? Но если подействовало какое-то неконтролируемое внешнее возмущение, опять же, тот же электромагнитный импульс, у нас произошел сбой в каком-то там, регистре, да, там, участке памяти, то если не предпринять каких-либо специальных мер, то у нас самовосстановление невозможно. То есть, ну, перезапуститься снова там, да. То есть. А у нас, собственно, для летательных аппаратов, в которых находится вот, человек на борту, одно из требований базовое является сказать, чтобы у нас не происходило резкой деградации характеристик. Поэтому сейчас, как правило, поступает следующим образом. На аналогах вычислителях реализуют упрощенные законы управления. То есть там не такие не сложные. И они вступают в строй, если у нас произошел сбой цифровых вычислителях, или там произошел какой-то критический отказ. То есть можно системой управлять, движением летательного аппарата управлять. А современная система управления летательного аппарата такова, чтобы системы управления, они, в общем-то, по существу являются неуправляемыми. Но с худшими характеристиками. Если же оставить у вас одни цифровые, то может произойти у нас, собственно, такой вот резкий отказ системы. Но это еще не все. Что, перерыв? Давайте.
Я поеду.
централь к северке находится.
Как всегда, за что
Лё, повернись-ка сюда. Повернись вот так, ровно, встань по-братски. Вот так встань по-братски.
Ты что надо?
Я не скидываю.
Вторая группа. Миш, почему обманываете?
Я не обманываю.
Как не обманываете? А где наша девушка?
А не буду я.
Так а почему здесь не стоит? Пишите. Ребят, как-то мне это перед вами неудобно.
Придут, потому что они были.
Я не были.
На первой паре тоже ее не было. Что, я вообще что ли это? Доцент, ты, конечно, тупой. Что значит до этого они были? И вчера они, может быть, были.
Сегодня мы думали, что они просто опоздали на первую половину и сейчас подойдут.
Нет, ну если на первой части не были, значит ставите один час. Какая проблема? А ну давайте. То есть про вычислители заговорили, вот договорим там, да? То есть в системах, требующих спасибо. Ну вот. Я смотрю-то этой парочки нету. Требующих особые условия к надежности и безопасности, то здесь, помимо того, что есть цифровые вычислители, а это сейчас, в общем-то, уже вообще принятая ситуация, ставится задача обеспечить постепенную деградацию характеристик. Но эта задача достигается, первое, за счет того, что ставится еще система управления в состав системы управления, вводится аналоговый вычислитель, но по каким причинам и как, я уже сказал.
Ставится система управления...
В состав системы управления входит еще и аналоговый вычислитель, помимо цифровой. Ну, как это делается, почему это делается, я сказал. Но дело в том, что даже если у нас для обеспечения функционирования цифровых вычислителей, там есть еще одна проблема, которая заключается в следующем. Первое, смотрите, особенности функционирования цифровых вычислителей. Современные алгоритмы вычислений, реализуемых на борту, они характеризуются, то есть их сложность, определяются двумя путями. Это возможностями вычислительной техники которые непрерывно возрастают у нас там, да? С одной стороны. А с другой стороны, возможности возрастают, соответственно, возрастает сложность алгоритмов, которые они реализуются. Но если эти вот две вещи привести к одному показателю, этот показатель, обобщенно можно назвать, информационная длина алгоритма. Это сколько тактов цифровой вычислительной машины требуется для решения задачи. Так вот, какая здесь у нас складывается ситуация? Если производительность у нас растет, ну и соответственно за технологии растет надежность, да? Надежность вычислительного устройства. То есть вероятность сбоя на один такт у нас понижается. На один такт у нас понижается. то из-за значительной длины, возрастания длины алгоритма, он усложнился у нас, правильно? Так, информационной длины, множество тактов надо.
Можно еще раз?
Из-за возрастания величины информационной длины алгоритма, вероятность достоверного решения задачи может быть недостаточной для обеспечения требований технического задания. Ну, например, вот для летательного аппарата там, для истребителя, там, вероятность сбоя там, при посадке на палубу должна там, составлять 10-6 степени. Так, грубо говоря, по вине системы управления. Грубо говоря, на 1 000 000 посадок допустимо одна чрезвычайная ситуация по вине системы управления. Так вот, мы с вами можем как сделать для того, чтобы повысить вероятность достоверности решения задачи? Это поставить несколько вычислителей параллельно работающих, что и делается. А потом поставить отдельное устройство, которое называется кворум-элемент, ну вам там на 5-м курсе будут рассказывать. И эти вещи там просто сравнить, например, выходной сигнал. Если двое находятся в диапазоне, то, соответственно, я там попозже вам немножко расскажу, а один выходит, то можно считать, что берем средний из двух, который находится в допустимом диапазоне, вот, а тот отбрасываем. Или... Оказывается, что так как информационная длина алгоритмов возрастает, что могут быть ситуации, что все три сигнала имеют различные значения. То есть произошли сбои в различных вычислителях, но на разных этапах вычислений. Поэтому, собственно, возникает задача, и сейчас это строится в современном просто бортовом вычислителе, я к чему говорю, что он, пускай у нас дублированная система, вычислитель немножко нарисует, понадобится дальше. Пускай у нас троированная система. Один вычислитель. Один. Второй вычислитель. И третий вычислитель. И здесь у нас форма элемент. На него еще отдельный вопрос, да? Что мы можем с вами сделать? Ну, изначально, если у нас стоит один вычислитель, и у нас, я так немножко скажу, как нам достоверность решения задачи, не прошли критерии достоверности решения задачи. Мы с вами что можем? Попробовать еще одну задачу решить тоже при тех же исходных данных еще раз, да? И еще раз там, соответственно. Но это у нас требует, соответственно, возрастает требование к операционным характеристикам, то есть к вычислительным ресурсам, отдельного вычислителя. Проблематично. То есть сейчас, как я сказал, мы можем ставить три вычислителя, один центральный, там все на разных процессорах с разными там, компиляторами. И еще более того, разные разработчики пишут. То есть разные компании отдают это писать алгоритм. То оказывается, что все три вычислителя, алгоритмы такие сложные, у нас не находятся в диапазоне и не совпадают их данные. Оказывается, то есть у одного прошел сбой на одном участке, в одной точке алгоритма, у другого в другой точке алгоритма, третьего в третьей точке алгоритма. Отсюда возникает проблема, что надо производить обмен данными в каких-то промежуточных точках алгоритма. То есть при меньшей информационной длине алгоритма, вот есть у нас одна информационная длина, да? Второго алгоритма, третьего вычислителя, да? То нужно производить не только, когда у нас здесь процесс осуществляется, да? Но и в промежуточных точках. Так, 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 ну и так, и так. Ну и эти точки, соответственно, необходимое число выбора. Так вот, ставится задача. Первое. Ясно сказать, что лучше всего это делать, да, минимально, через каждый такт работы. Такой вот межмашинный обмен проводить. Логично, да? Но, соответственно, у нас возрастает опять же требования. И задачи разработчиков ставится, собственно, выбрать те, никто же вместо нас не будет выбирать эти точки алгоритма, правильно? Мы же отвечаем за алгоритм. Выбрать те точки межмашинного обмена. Ну, на первоначальном этапе, собственно, здесь все становится понятно и очевидно, когда у нас там, мы рассматриваем линейную систему. Это мы методами теории чувствительности можем найти, то есть зависимость параметра, да, выходного параметра от какого-то, выходной характеристики от какого-то параметра. То есть, другими словами, взять производную, да, какая больше влияет. Но это все здорово и хорошо до тех пор, пока мы рассматриваем линейную систему. А в реальности у нас система является нелинейной. Да? Есть у нас ограничения там, по углу отклонения, это выход на граничное значение. Ну и там находят методы имитационного моделирования. То есть задача реализации алгоритмов, она не совсем такая простая, как кажется. Это для систем управления, которая в своем составе имеет пассажиров там, или операторов, и время эксплуатации которых десятки тысяч часов период эксплуатации. Ну, имеется в виду люди. Для летательных аппаратов специального назначения, то есть время жизни которых там десятки, а то и минуты составляет, не больше, да, старается сделать бортовую часть, потому что она у нас по ряду причин однократного использования, да, вот. Старается сделать ее удешевить. Ну, если раньше это делалось в аналоговых вычислительных средствах, потому что, ну, аналоговая подешевле была цифровая дорога, то сейчас, в общем-то, решает задачу с помощью цифровых средств, оказывается, что дешевле сделать цифровую. Ну, если эти проблемы там самовосстановления, там этих, ну, они там, ну, стоят, конечно, хотелось бы, но не так остро, когда у нас находится оператор на борту. Понятно, да? Другими словами, здесь пока я сейчас здесь вот, по этой части, чтобы вот так у нас резюмировать, что требования к вычислительной машине определяются, собственно, у нас назначением летательного аппарата и сроком эксплуатации. Понятно сказать, что это вещь, что, ну, можно сказать, что Волга впадает это, в Каспийское море, но вот я попытался это обосновать, почему это так.
Ну теперь двигаемся дальше. После того, как произвели аналогоцифровое преобразование, поступили у нас данные в регистр данных, производится контроль достоверности данных. Контроль достоверности данных. Контроль достоверности данных может осуществляться по диапазону измерений сигнала. И для этого, как правило, ширина разрядной сетки аналогоцифрового преобразователя делается больше, чем диапазон самого сигнала, допустимый диапазон самого сигнала. Величину сигнала с датчика первичной информации мы знаем, в каком диапазоне лежит, правильно? Вот. Но обычно АЦП на 10% делается больше, чем диапазон входного сигнала. То есть, если обнаружить сигнал, что он физически выходит за диапазон, не может быть такого сигнала, да, то мы можем сказать, что этот, в общем-то, у нас сигнал достоверности не вызывает, правильно? Что-то с датчиком или что-то с нашим объектом. Ну, скорее всего, с датчиком, да? Второе. По скорости изменения. Ну и по второй производной. Изменение сигнала. Зная параметры объекта, а мы их с вами знаем при проектировании, правильно? Мы можем определить максимальную скорость изменения сигнала и вторую производную. Ну, я здесь ускорение не говорю, да? Первую производную и вторую производную изменения сигнала. Ну, если, опять же, сигнал лежит вне диапазона, да, опять же, там, проводим, выставляем там какую-то индикацию или по другим алгоритмам обрабатываем. Это для аналоговых сигналов, так? Ну и опять же, для аналоговых сигналов, как правило, в ответственных системах управления, то бишь, с оператором на борту. Датчики первичной информации тоже резервируются. Ну и, соответственно, тоже сравниваются входные сигналы, да, между собой. Как быть с цифровыми сигналами. То есть у нас датчики есть еще и цифровые выходы. Правильно? Здесь контроль достоверности, ну, осуществляется с помощью специальных алгоритмов. То есть здесь есть там контроль достоверности, как правило, своих там датчиков, а здесь или через контрольные суммы, то есть там свои алгоритмы решения задачи. После того, как выполнен контроль достоверности данных, входных данных, выполняется цифровая фильтрация, и комплексная обработка входной информации. Навигация у вас кто читает? Шевцова? Ну, а вам говорил, там комплексная система, наверное, есть, да? То есть, или у вас пока еще начало, пока до этого не дошли. Ну, я два слова скажу здесь.
То есть, смотрите, какая ситуация. Пускай у нас есть с вами один датчик угловой скорости, да? Он нам, мы измеряем с какой-то точностью. Поставили три датчика угловой скорости одного типа. Вот. Соответственно, сигнал берется средний между этим, ну, то есть они там погрешности разнесены, да? Мы можем с вами сказать, что у нас выходной сигнал будет иметь меньшую погрешность, да? Это с одной стороны. С другой стороны, если, то есть это у нас, когда система построена, исходные данные получены от одного типа данных, то бывает комплексирование однородное, обработка информации от однородных датчиков. И неоднородных. А как правило, в ответственных системах так и есть. То есть датчик угла, это тоже угловую скорость мы можем измерить с вами с помощью там радиотехнических систем. Можем измерить так. И с помощью автономных систем. И оказывается, вам там дальше, когда про комплексирование будут говорить, оказывается так, что спектральная характеристика этих данных, построенных на различных физических принципах, она физически разная, на физических принципах она разная. То есть у одного спектральная ошибка вот так вот, вот в этом диапазоне частот, а у другого вот в этом, то есть она разнесена. Ну и способами обработки можно достичь того, с методами обработки можно достичь того, что у нас с вами итоговая информация окажется точнее, чем если бы мы брали информацию отдельно каждый датчик, то есть. Ну, для себя пометим, что фильтрация и комплексная обработка информации. Дальше реализуется алгоритм управления. Но это мы будем с вами в следующем семестре говорить, да, какие там бывают. Дальше осуществляется контроль достоверности решения задачи. Ну, здесь и аналогично, как у нас поступают сходными сигналами. По диапазону изменения мы знаем, какое управляющее воздействие может быть максимальное. По скорости и по второй производной. Да? Провели контроль достоверности решения задачи. Дальше осуществляется аналогоцифровое преобразование. Дальше информация поступает на усилитель мощности. Ну и, соответственно, на исполнительное устройство. На исполнительное устройство. Ну, которое изменяет наш процесс, да. Ну и понеслось все по новой. Так вот, когда я нарисовал, мы там вот эту обобщенную схему рисовали автопилота, да? Я сказал, что спроектировать автопилот и вот так очертил там, да, датчики первичной информации, вычислительное устройство. Исходя из этого, да, наша задача как разработчиков автопилота заключается в следующем. Синтез законов управления она себя включает две задачки. Первое. Структуру законов управления определить надо. И параметры этих законов управления. Ну, динамики полета это принятое в управлении, как мы по это называется, прилаточные числа автопилота. структура законов управления. Структура законов управления определяется составом датчиков первичной информации. Не всегда нам предоставляется информация, которую нам бы хотелось. И характеристиками исполнительного устройства. Или даже не характеристики, а типами исполнительного устройства. Здесь я что хочу сказать? Например, то есть не например, а, собственно, вы на там, кафедре этой элементы приборных устройств, да, там рулевую машину, что-то вы там смотрели, да? У нее есть датчик обратной связи. Так вот, собственно, тип датчика обратной связи, собственно, параметры закона управления, они могут определяться или определяются типом датчика обратной связи, который служит для улучшения динамических характеристик системы. Ну и поэтому, например, автопилоты делят, что это жесткая обратная связь со скоростной обратной связью, то есть какой есть. То есть вот здесь вот многие вещи, что иногда бывает ситуация, что мы можем сказать, какой нам разработчикам привода оставить, ну, тот же тип обратной связи. А иногда нас ставят с вами, говорят, вот есть такое, и делайте такое. Да? То есть у нас... Поэтому я говорю, что это характеристик исполнительного устройства. После того, когда проведено, собственно, выбраны законы управления, вот те коэффициенты усиления там, да, это и есть там в этих законах управления, это и есть передаточные числа автопилота. То есть, первое, мы синтез провели, да, структуру выбрали. То есть, синтез включает в себя выбор структуры и расчет, собственно, передаточных чисел автопилота. При проектировании на первоначальном этапе считают, что передаточные функции датчиков первичной информации и исполнительных устройств равны единице. Ну и после того, когда выбраны законы управления первичные, задача, собственно, разработчика системы управления заключается в следующем. Определить требования к датчикам первичной информации, их характеристики. Требования к аналогоцифровому преобразователю, цифроаналоговому преобразователю. Частота дискретизации. Ширина разрядной сетки, да? Требования к вычислительному устройству. Опять же, ширина разрядной сетки и производительность, быстродействие. То есть, какое допустимое запаздывание может носиться вычислительным устройством. Ну и к исполнительному, к усилителю мощности его основные характеристики, то есть саму схему мы как обычно не делаем, мы говорим, усилитель мощности нужен такой-то. Ну и сказать, какой, да? И требования к исполнительному устройству, тоже его характеристики. Ну, например, рулевая машина, просто чтобы далеко не уходить. Необходимо сказать разработчикам приборной части там, оптимальное передаточное число редуктора, сколько ступеней, там, какой двигатель, эти вещи мы должны уже сказать. Ну, в общем-то, в первом приближении все. Но это все зависит от характеристик летательного аппарата, то бишь от процесса, которым мы с вами управляем. Но я это вот специально, что называется, время отвел вот это рассказать, да, почему мы так подробно занимаемся летательным аппаратом, потому что, ну, характеристики модели летательного аппарата, потому что все у нас связано с этим. Понимаете теперь в целом, как, что разрабатывать надо, разработать систему управления, да? Так, ну давайте журналы будем сегодня подписывать или в следующий раз? Давайте подпишем в следующий раз.